Виктор Некрасов. Посвящается Хемингуэю.
Читает Евгений Князев.
В Сталинграде в первом батальоне нашего полка был знаменитый связист. Фамилии его я уже не помню, или, вернее, просто не знал. Звали же Лёшкой, это помню твердо. Маленький, худенький, с тоненькой детской шейкой, вылезающей из непомерно широкого воротника шинели, он казался совсем ребенком, хотя было ему лет 18-19. Особую детскость ему придавали нежно-розовый, девичий цвет лица и глаза, живые, выразительные, совсем не взрослые. Знаменит же он был тем, что много читал. Когда бы вы ни пришли на КП батальона, всегда могли застать его в своем углу у аппарата с трубкой, с глазами, устремленными в книжку. Наверху гудело, стреляло, рвалось. А он, поджав под себя ногу, листал книгу, время от времени отрываясь от нее, чтобы крикнуть: «Товарищ 16-й, 4-й вызывает». Знакомство наше произошло не сразу. В ту ночь он, как всегда, маленький, сутулившийся, сидел в своем углу и кричал кому-то, что если через час не прибудет положенное количество семечек и огурцов, то 14-й сам пойдет ко 2-му, и тогда 6-му не сдобровать, а заодно и 11-му. Когда он прекратил свои угрозы, я попросил его соединить меня с одной из рот. Он соединил, передал мне трубку, а сам уткнулся в книгу. Я кончил разговаривать, он попросил закурить. Долго скручивал цигарку, глядя сощуренными глазами на коптящее пламя гильзы. Потом сказал: «Пацан ведь, совсем пацан, а туда же, со взрослыми». «Я не понял, ты это о ком?» «Да о Петьке».
«Каком Петьке?»
«Да о Ростове». И скосил глаза в сторону книги. «Не читали разве? Война и мир, Л. Толстого». Он так и сказал: «Л. Толстого». Боец, читающий на передовую книгу, сами понимаете, явление не слишком часто встречающееся. Сначала я думал, что он читает просто так, в минуты затишья, чтобы скоротать время. А оказалось, нет. Он обладал каким-то поразительным умением окунаться в книгу с головой, моментально переключаться со своих огурцов и семечек на смерть Пети Ростова или еще что-нибудь, никак не более близкое ему сейчас. Все прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, вопросов, иногда просто ставивших меня в тупик. Я, например, довольно долго пытался убедить его, после того, как он прочел «Изумрудку» Прина, что писатель вправе писать не только о людях, но и о лошадях, и даже от их имени. Он не соглашался. «Писатель пишет, а ты читаешь и должен верить ему, и веришь, а тут знаешь, что он все придумал и тоже веришь. Разве так можно, товарищ лейтенант?» Я пытался доказывать, что можно и даже нужно, но он только пожимал плечами и, чтобы поставить точку в нашем споре, стал вызывать кого-то в трубку. Мне очень нравились в Лёшке его независимость, его желание иметь и отстаивать свой собственный взгляд на вещи, его сомнения, которые не всегда могли развеять даже такие авторитеты, как Куприн или Толстой. Когда он прочитал «Попрыгунью», он долго не мог прийти в себя. По-моему, он даже всплакнул немного. Это, правда, не помешало ему тут же посетовать на Чехова, почему он так много места уделил «Попрыгунье» и так мало такому хорошему, такому умному, такому замечательному Дымову. И все это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале мясокомбината, всегда набитом людьми, усталыми, злыми, невыспавшимися, где лежали и стонали раненые, где умирали. А он сидел себе, поджавши ногу, и читал. И в тяжелой нашей скучной, однообразной фронтовой жизни Лёшка стал для меня каким-то просветом, огоньком, на который я всегда с радостью забегал. Не помню точно когда, кажется, в декабре, нас передислоцировали, передвинули правее, на северные скаты Мамаева кургана. Мы все ворчали. Пришлось расставаться с привычными, обжитыми землянками. А Лёшке, к тому же, пришлось расставаться и со своей библиотекой. У него действительно была такая, в прошлом, очевидно, клубная, а сейчас никому не нужная, разбомбленная, заваленная кирпичом. Вот туда он и бегал, читал все, что попадалось под руку. Толстой, Чехов, Александр Беляев, какие-то старые журналы с оборванными обложками. А однажды я его застал за чтением Метерлинка, который он хотя и прочел, но не очень одобрил. Впрочем, он вообще не любил пьес. Больше всего он любил трогательное и жалостливое, чтоб за сердце щипало. Любил про детей, про животных. Пожалуй, больше всего из прочитанного его потрясла Муму. Не любил про любовь, про войну. Кстати, до войны, вернее, до Сталинграда, он почти что совсем не читал. Родился и жил в деревне, недалеко от Саратова, кончил 6 классов. Итак, нас передислоцировали. КП 1-го батальона перебазировался в бетонную трубу под железнодорожной насыпью у самого подножья Мамаева кургана. Вот тут-то Лёшка и затосковал. «Неужто у вас ничего нет почитать, товарищ лейтенант?» — спросил он меня на второй или на третий день после новоселья, с тоской перелистывая наставления по стрелковому делу. В те дни, когда у Лёшки была еще собственная библиотека, у меня на старом месте было тоже что-то вроде этого. Десятка-два книг, притащенных бойцами из разных развалин. Большинство из них я оставил в наследство нашим сменщикам. С собой же взял только 4 книги. «Фортификацию» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, «Медного всадника» с иллюстрациями Александра Бенуа и томик Хемингуэя в темно-красной обложке. «Пятая колонна» и первые 38 рассказов. К слову сказать, эту последнюю книгу я украл. Существует мнение, что кража книг не является кражей. Я эту точку зрения не разделяю. На мой взгляд, кража остается кражей, что бы ни украл – серебряные ложки, бриллианты или книгу. И все-таки Хемингуэя я украл. Украл в штабе армии. Был там один ПНШ, очень начитанный, очкастый, длинноносый майор, в прошлом декан какого-то института, великий книжник. Когда я приходил в штаб по своим саперно-инженерным делам, он обязательно заводил со мной какую-нибудь интеллигентную беседу о литературе, шахматах или художественном театре. Беседы эти вносили какую-то свежую струю. Но горе было в том, что майор в своих суждениях был так банален, так любил повторять чужие слова, что под конец он мне просто надоел со своим вечным «А, друг мой, зодчий бога Марса и нудными рассуждениями о музах, молчащих, когда грохочут пушки». Возможно, именно поэтому я и украл у него Хемингуэя. Майор куда-то вышел на минутку. Я посмотрел на книгу, которой он только что хвастался, сунул ее за пазуху и ушел. И бог его знает почему, но ни тогда, ни сейчас никаких угрызений совести не испытывал и не испытываю. Когда я нес Лешке книгу, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя? Хемингуэй не легок, не для всех. К тому же, когда я вручал книгу Лешке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно. Очевидно, это была очень забавная сцена. Сидят двое в крохотной землянке батальонного НП в двух шагах от немцев, курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильера, о Верониках и Робальерах, о которых один ничего не знал, а другой, хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видел в детстве картину «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентини. В 2 часа ночи я ушел. Была на редкость тихая, морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой на берег я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных бомбардировщиков, наш или не наш, и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, как тесто на войне переплелось страшное и забавное, трагичное и веселое. Думал о Лешке, возможно, как раз в эту минуту читающем про мадридского шофера Ипполита, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том, что не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным. В 6 часов меня разбудил Титков, мой связной. «А парнишку-то вашего ранило?»
«Какого парнишку?»
«Да того, с 1-го батальона, что книжки читал». С полчаса как в медсанбат потащили. В медсанбате я застал Лёшку, приготовленным для эвакуации на левый берег. Ранен он был не тяжело, в ногу и руку осколками, но потерял очень много крови, пока дополз до КП батальона, и требовалось переливание крови, возможное только в госпитальных условиях. Он лежал на земле, на подстеленной плащ палатки, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах. «Где ж тебя кокнуло?» – спросил я. «Да там, около насыпи, где мостик, знаете, ерунда». Он с натугой улыбнулся. «Скоро вернусь. А книжка ваша?» Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой. «Испортил немного. Не сердитесь». Оказалось, что она слегка испачкана кровью. 2-3 страниц. По самому краешку. «Ничего. Это ее только украсит», — сказал я. «А прочесть успел что-нибудь?» «Очень мало. Мешали все. Капитан Коробков дежурил, а он каждую минуту: «Алло, алло, положение». 3 штуки только успел. Про шоферов мадридских, про старика, у которого 2 козла и кошка остались, и 3-й. Про Пака. Помните, как 2 парнишки в бой быков стали играть, и Пака напоролся на нож? «А, рок быка?» «Ага», — он мучительно наморщил брови. «Вот глупо получилось, а, просто ужас. На 2 дюйма только». «А сколько это дюйм?» 2,5 сантиметра. «Значит, на 5 сантиметров в сторону, и не попал бы ему в живот? Бывает же такое. Жаль Пака. Хороший парень был». Подошел врач, и 2 санитаров стали перекладывать его на носилки. Прощаясь, я протянул ему книжку. Чтоб не скучно в госпитале было. Он, насколько мог, весело улыбнулся. «Через неделю вернусь, вот увидите. И книгу верну, ей-богу, вы ж знаете меня». Но больше я Лёшку не видел. Обычная история. Война. Жив ли Лёшка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. Не думаю, чтоб Хемингуэй стал его любимым писателем. Слишком у того много подспудного, недоговоренного. А Лёшка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих 2 столь не схожих людях, старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лёшкином «жаль Пака» хороший был парень, и в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное. То самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Ипполита. Он сказал о нем: «Пусть кто хочет ставит на Франко или Муссолини или Гитлера, я ставлю на Ипполита и на Лешку, хочется добавить мне».
Вы слушали рассказ Виктора Некрасова «Посвящается Хемингуэю». Читал Евгений Князев. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Ассистент режиссера Анастасия Кузнецова. Продюсер Ольга Хмелева.